каждого города свой ритм жизни. И чтобы чувствовать себя частью этого огромного организма, быть в гармонии с ним и с собой, мы стараемся жить в унисон с этим ритмом. 18 мая во всем мире отмечается Международный день музеев. Праздник появился в календаре в 1977 году, когда на очередном заседании Международного совета музеев было принято предложение российской организации об учреждении этого культурного события. Музеи, как мы их понимаем сегодня, возникли около 200 лет назад, на рубеже 18-19 веков. Они ассоциируются с просвещением, хранением знаний и артефактов, наследием человеческой цивилизации. Это институт социальной памяти, предназначенный для актуализации и трансляции последующим поколениям наиболее ценной части культурного и природного богатства. В мире существует огромное количество музеев, которые делаются руками местного сообщества за счет тех экспонатов, которые приносят люди, и за счет тех историй, которые рассказывают жители этой местности, вспоминая о прошлом или строя планы на будущее. Таким является наш городской музей. Его создавали мытищинцы, а это значит, он местный музей. Здесь есть коллекции предметов деятельности и быта людей разных эпох, документы и книги, собраны рассказы о мытищинском крае и его жителях, а это значит, что он музей исторический. В его залах хранится память о выдающихся земляках, а это значит, что он музей мемориальный. А еще здесь живет искусство, потому наш музей художественный. В современном мире, который требует других ритмов, другого темпа, другой быстроты реакции, музею, как и его сотрудникам, жить непросто. Справиться бы с тем, что есть, но музей ищет ответы на вызовы современности. И как показывает практика мытищинского историко-художественного музея, его взгляд в прошлое нисколько не мешает настоящему. Директор музея Мария Клычникова в беседе с нашим корреспондентом Ириной Мельниковой рассказывает о повседневной жизни учреждений культуры, его буднях, праздниках и об участии в Международном дне музея, который в этом году посвящен теме «Будущее музеев. Восстановление и обновление». Мария Альбертовна, очень давно не встречались, хотя, конечно, информация для наших слушателей всегда поступает. Мы всегда рассказываем про ваш музей, потому что очень активной жизнью он живет, культурной и организационной. В первую очередь я хочу поздравить вас и ваш коллектив с профессиональным праздником. Причем это не просто формальный повод. Знаю, что вы сами уже в этой сфере, наверное, больше 30 лет.
Немножко не дотянуло.
Ну, почти 30 лет. И этого уже достаточно. Это ваша жизнь, и здесь ваша душа, и здесь ваше сердце. Этот праздник для вас больше, чем профессиональный праздник. Это просто вот часть вас. И поэтому позвольте сегодня очень подробно расспросить о том, чем живет сегодня музей, поскольку мы действительно давно не встречались. Начнем наш разговор с того, что этот праздник, он международный. И в этом году у него свой девиз особенный, с расчетом на развитие дальнейшее. Что это за день такой, День музеев?
Спасибо за приглашение. И действительно, Международный день музеев, он не так давно основан, этот праздник. Каждый год проходит под своим девизом. Международный день музеев 2021 года имеет девиз «Будущее музеев. Восстановление и обновление». И это как нельзя подходит к нашему музею. Эти девизы, они каждому музею преломляются по-своему. Дальше музейщики могут раскладывать этот девиз, как им хочется, да, или как они это понимают. Для нас это очень подходящий слоган, потому что мы как раз на этапе и восстановления, и обновления. Мы с вами не встречались в прошлом году по понятным причинам. Казалось, в какой-то момент, как это музей без посетителей, без непосредственной работы с предметами, что это такое? Но этот же год, год без посетителей практически прошедший, оказался очень плодотворным для творческих каких-то проектов и для развития онлайн-общения с нашими посетителями. В наших соцсетях, на сайте сотни тысяч пользователей посмотрели наши материалы, разнообразные совершенно. И периодически подводим итоги, смотрим, откуда же эти люди. Но я вам хочу сказать, что мир без границ. Это абсолютно. То есть все континенты представлены. Хотя у нас маленький музей, музей территориальный, но люди интересуются какими-то нашими вот проектами, какими-то рассказами, да, какими-то подходами. Это очень здорово. Самое, наверное, страшное для многих было закрытие границ, ну, как и для нас, потому что мы привыкли, что мы люди мира, мы выезжаем, мы общаемся. Общая культурная вот такая среда, особенно для музейщиков, она очень важна, потому что музейщики, которые приезжают к нам в страну, они, конечно, приходят в музей, да, и мы, когда выезжаем в другие страны, мы тоже идем в музей, но уже профессионально, да, смотреть, что там. И когда границы оказались закрыты, оказалось, что это не так страшно. В прошлом году, именно в День музеев 18 мая, мы делали спецпроект с музеем Нидагена. Это Дюрин, наш побратим. Приветствие от музея музею, который показывал, что нет границ. Делали международные конференции с Белоруссией, с несколькими странами. Рассказывали о том, что творческая жизнь тоже не замерла. И тогда спрашивали, ну что вот карантин, когда художник заперт, это беда творческого человека или это сейчас будет взрыв в науке и в искусстве? Но оказалось, что скорее взрыв, потому что мы видим сейчас, когда начали открываться залы, что очень много новых работ у художников. Вот эта вот жизнь взаперти практически очень многим творцам, художникам пошла на пользу, помогла им сконцентрироваться на творческой самореализации. Это здорово. И мы видим вот такой ренессанс литературы, живописи, графики, всех практически форм вот такого культурного самовыражения. Это очень здорово. Конечно, когда музей открылся, то мы провели несколько знаковых очень проектов, выставок, о которых хочется сказать. Ну, прежде всего, прошлый год был годом 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. И, конечно, мы готовили большую выставку, которая прошла онлайн. И я думаю, что мы повторим ее через 5 лет, чтобы показать, какие новые документы, новые взгляды на войну преподнести. Но в День города в прошлом году мы открыли выставку фотографа Сергея Миронова, которая называлась «Победители». Это тоже очень важная была для нас выставка, которая сейчас уехала в ООН, будет представлена в Соединенных Штатах. Это выставка о том, как фотограф ездил на протяжении почти 20 лет к Большому театру и снимал лица победителей, реальных, прошедших войну, которые встречались перед Большим театром 9 мая. Самое это поразительное, что он как фотограф не подписывал, кто эти люди. Люди со звездами героев Советского Союза, полные кавалеры орденов славы. Все они оказались ноунейм. Да, мы не знаем, кто это. И мы делали в рамках выставки, есть специальное приложение на платформах, фотографию вставь, и тебе нет такой возможности, нет. Потому что, когда эти фотографии делались, люди снимались, не было цифровой ауры, как окружает человек сейчас. Ты вставил живущего человека фотографию, и тебе нашли, вот ты ходишь по парку. К сожалению, вот эти люди, победители, они находятся сейчас вне цифрового мира. И поэтому, когда мы говорим «Бессмертный полк онлайн», это фиксация вот этих людей. Это очень важно, это здорово. Чтобы не прерывать тему Великой Отечественной войны, хочу сказать 9 мая этого года. К сожалению, «Бессмертный полк онлайн», не было больших мероприятий, и мы должны были уйти в онлайн, не приглашая людей в залы. Но мы работали в очень важной сфере, я считаю, потому что наши сотрудники были модераторами «Бессмертного полка». Это очень интересная, ответственная работа была, потому что «Бессмертный полк», вот эта модерация, все, кто принимал участие, присылали фотографии и краткие сведения о герое на специальную платформу, а оттуда уже люди, сначала интеллект, потом люди смотрели, соответствует ли это реальности. Да, много было нападений на «Бессмертный полк» в нашей стране, пережившей войну. Это меня поражает. Но то, что наши сотрудники с этим справились, и то, что «Бессмертный полк» именно онлайн фиксирует лица победителей, это здорово.
Именно победителей.
Именно победителей.
Потому что, да, были же происки, что хотели и фотографии нацистов, пытались туда включить. Слава богу, эти номера не прошли.
И еще прямо 9 мая мы рассказали о двух находках. В библиотеке имени Ленина наш ученый-секретарь Светлана Анатольевна Гусева нашла наконец-то газеты от 9 и 10 мая 1945 года. Газета тогда называлась «Путь к победе». Недаром книгу, которую мы к 70-летию Победы выпускали, так и называется. А все книги, которые мы выпускаем, они называются именно с местным колоритом. Если мы выпускаем книгу «Мытищи. Путь к победе», мы закладываем не только «Путь к победе», но мы знаем, что это еще и газета. Эта газета стала выходить с таким названием с 1941 года. Можно представить, да, что было в сердцах людей. В 1941 году они знали, что победа будет. Это фантастическая вообще история. Оказалось, что наша с вами газета «Путь к победе» все эти годы была неправильно зашифрована, относилась совершенно к другому городу, к другому муниципальному образованию. И когда с помощью сотрудников Ленинки мы нашли эти выпуски. Это было просто большое счастье, потому что 9 мая это был спецвыпуск А4 страничка, на которой был как раз сведения о победе в Великой Отечественной войне и об установлении 9 мая Днем Победы. Газета 10 мая, помимо передовиц, на своей последней страничке рассказывала о митинге многотысячном 9 мая 1945 года в Мытищах. Когда мы увидели эту заметку корреспондентов, мы поняли, что это просто сенсационные сведения, потому что все эти годы в фондах музея хранилось всего 4 фотографии с этого митинга. И они были никак не подписаны. То есть мы знали, что вот много людей, мы знали, да, 9 мая, но что там, как это все было? Нам было очень интересно узнать. А сейчас это все, интонация все победы. Эти люди, то, как они выглядели, какие выражения, вот эти счастья на лицах, да, вот это все сошлось. И мы в соцсетях как раз вот сделали публикации, соединив и эти газеты, и этих людей. Это здорово, это вот такое небольшое пусть, но очень важное для нас открытие. Я думаю, обе газеты будут теперь еще и в экспозиции, думаем, как внедрить. Но это очень важно для нас было, это однозначно.
Все проекты, связанные так или иначе с победой, у вас продолжаются, ничего у вас не прекращается в этом. И письма победы, и письма с фронта. Это тоже все присутствует в работе музея.
Это присутствует и в работе музея, потому что сейчас, когда музей открыт, у нас же один из главных залов музея – это зал Мытищинцы в 1941-45 году. И в этом году очень важная дата, связанная с ополчением. Отсюда формировался один из полков ополченческих. Я думаю, мы сделаем выставку в июне и будем рассказывать, что практически все ополченцы значатся как пропавшие без вести. Мы знаем, что они прошли по Красной площади и ушли защищать Москву. И потом их жизнь оборвалась. И уже на протяжении более 5 лет у нас есть книга алфавитная, записанных в народное ополчение в 1941 году. Но, к сожалению, уже не то время, чтобы люди, напрямую связанные с этими погибшими людьми, могли бы нам рассказать их историю. Очень мало найдено свидетельств и потомков этих людей. Это вот наше белое пятно. Что же стало с этими людьми? Это люди, которые вне призыва добровольно пошли на войну без серьезной подготовки. Это был их порыв, поэтому это так важно. Эта тема постоянно дополняется. Мне очень нравится, что мы из соцсетей и на сайт получаем отклик. Был очень важный момент. Мы рассказывали к Дню космонавтики, традиционно готовили выставку. С Роскосмосом в этом году сотрудничали, они делали документальный фильм, потому что космос наш нельзя представить без нашего мытищинского героя Олега Генриховича Ивановского, который стоял вот у истоков космонавтики. И если мы говорим о полете Гагарина, то последний человек, который отвечал за жизнеобеспечение космонавта, который закрывал люк за Гагарином, и был наш Олег Генрихович Ивановский. Он на всех этих легендарных кадрах запечатлен. Когда мы к 12 апреля много писали, говорили о космонавтике, неоднократно Ивановского упоминали, к нам на почту пришло письмо от его сына, который живет в Петербурге, работает в ведомственном музее. А мы знали, что Ивановский участник Парада Победы. И он нам рассказал вот этой части жизни Ивановского. И я думаю, что мы поделимся как раз, скорее всего, в июне, подготовим специальную публикацию, которая расскажет, что это еще не только космос, но это еще защитник страны. То есть это вообще фигура очень такая масштабная. И еще одна масштабная фигура, тоже которой мы занимались и в прошлом году, и в этом, это легендарный разведчик Рудольф Абель. Нам повезло. Нам не так давно по музейным меркам, 5 лет назад, подарили коллекцию личных вещей этого человека. И мы с этой коллекцией с удовольствием работали, потому что она оказалась очень востребованной. Мы делали выставки у себя в музее, отдавали в музее Московской области, рассказывали об этом человеке. В конце 2020 года к нам поступил запрос от фонда «История Отечества» на выдачу предметов о Бабеле. И эта выставка открывалась в конце 2020 года в Фонде истории Отечества. И все каналы центральной нашей страны об этой выставке рассказали. Ну, мы, конечно, были не единственными участниками. Росархив, спецслужбы, потому что выставка была посвящена 100-летию отечественной разведки. На открытии выставки был руководитель разведки Нарышкин, Первый канал, Россия-1, то есть федеральные СМИ присутствовали на открытии, несмотря на то, что именно в тот момент музеи были закрыты. Но рассказ об этой выставке, об этом человеке, ну, наверное, вся страна прочитала, увидела и узнала. И впервые было рассказано, что это очень важные были сведения, которые были засекречены буквально до декабря прошлого года. Да, его работа. Выставка прошла на ура, закончилась в январе этого года, и мне очень приятно, что мы можем на разных уровнях совершенно говорить о наших мытищинских героях, однозначно, потому что Ивановский, он большую часть своей жизни провел в старых большевиках, у него там дом, его родные до сих пор там живут. Конечно, это такая фигура. Мы же ничего не знаем о разведчиках, если положить руку на сердце. Конечно. Если разведчик успешен, то мы и никогда не узнаем. А эта фигура, она благодаря тому, что он был раскрыт предателем, она выявилась. И оказалось, что это удивительный человек, ведь его прикрытием был и фотограф, и художник, и вот эти и фотографии, и графика, и живопись, она у нас в музее хранится. Он был удивительно научно подкован, он был великолепным собеседником, он был вот таким каким-то человеком, который разбирался глубоко во всем и очень любил свою страну, очень любил свою страну. Вот этому герою нужно отдельное помещение или отдельный музей, который об этом расскажет. Он выявляет характер патриота и рассказывает о том, что такое патриотизм.
И масштаб личности.
И масштаб личности. Поэтому я своим коллегам очень благодарна, что они нас пригласили на выставку, да, и это еще одна возможность посмотреть, что за фигура.
Вклад в победу этих людей не так велик, но это тоже герои наши мытищинские, и вы не забыли, вы многих поименно вспомнили в соцсетях. Кропотливая работа, очень важная работа. И честно скажу, что многие просто впервые даже, я даже не знала, что вот есть такие люди, а они имеют к нам отношение.
Это тоже многолетний проект. Иногда берем что-то на себя, да, и считаем, что мы за него отвечаем. Это герои-мытищинцы, да, герои Советского Союза, да. Полные кавалеры ордена Слава Мытищинцы. 46 человек с нами связано с Мытищинцами на момент начала войны. Я была не в муниципалитетах, я была в областях нашей страны, где столько не насчитывают. Это значит, что люди, которые отсюда уходили на фронт, либо здесь жили после войны, да, которые были с Мытищами связаны, герои Советского Союза – это личный подвиг. Это люди, которые совершили подвиг во имя страны. И поэтому, когда мы взяли на себя эту обязанность, то мы, наверное, одни из первых, в принципе, в России сделали так, чтобы эти герои шли во главе бессмертного полка. Я считаю, что это правильно, потому что именно эти люди совершили личный подвиг. Ну вот что еще может быть больше вот этого вклада в победу? Поэтому, когда бессмертный шел полк фактически, то именно эти люди его открывали. Когда онлайн он шел, мы тоже считаем, что об этих людях не должно быть забыто. Понятно, что история сейчас в бессмертном полку, разные очень люди, на разных позициях воевавшие, да, мы вспоминаем обо всех героях, но среди них есть вот такие, очень важные для победы. Постоянно эти проекты на нашем сайте. Есть специальный раздел, да, который посвящен там герои Советского Союза. И наш совместный с вами проект, который мне тоже очень нравится, и который, я думаю, будет развиваться, он называется «Знакомый голос». К маю прошлого года мы сделали выдорожки, а мы информацию, фото, там какую-то биографическую информацию о очень значимых людях в истории Мытищ уже. Мы дали возможность услышать голос, например, Нины Максимовны Распоповой. Мы все знаем, что вот памятник Распоповой, да, что она легендарная летчица, а как она говорила. Вот я еще помню, другое поколение, оно уже не разговаривало с этими людьми. Тут важна даже интонация, как она говорила. Она говорила очень хорошо, и поэтому вот такие воспоминания, это очень важно, это вот та связь поколений, на которых страна, собственно говоря, вот строится, вот на таких связях. И еще Людмила Ивановна Шартова. Я очень советую просто послушать, как она говорит. Это человек, у которого был талант рассказчика. И она говорит о салюте в Москве. Она говорит, как она, девчонка, переживала 9 мая. Просто вот мурашки по телу, когда ты слушаешь, как реально человек, это переживший, да, рассказывает. Да. Так что вот этот проект, я вам благодарна за него, потому что и мне было очень интересно услышать людей, вернуть их голоса.
Мария Альбертовна, у нас с вами так много поводов и много замечательных дат, а у нас серьезный архив, и вот здесь мы с вами точно можем этот проект продолжать. Мне кажется, он действительно очень нужен, полезен.
У вас есть записи с художниками, а художники вообще говорят мало.
Да.
А на радио говорят. Это вообще еще одна такая интересная тема, да, что говорят художники и как это преломляется в работах.
Я так думаю, что у вас очень много и других направлений, и проектов. Наверное, все мы сегодня с вами не обсудим, но хотя бы самые главные точки мы на них все-таки остановимся.
Остановимся, потому что эти точки одна историческая, а вторая художественная,
да.
Потому что наш музей историко-художественный. И если говорить о художественных выставках, которые будут вот скоро уже, которые мы ждем и которые с удовольствием будем показывать, это, конечно, выставка, посвященная народному художнику России Андрею Полюшенко, Андрей Петрович, который жил в Перловке, где есть мемориальная доска ему посвященная, но коллекция его работ находится у нас в музее. В этом году Андрею Петровичу исполняется 110 лет. Понятно, что он художник, который писал Лениниану, но мы будем показывать не ее, а будем показывать его совершенно потрясающие по красоте работы, посвященные природе Подмосковья. И именно за работы о Подмосковье ему было дано звание. Это вот ожидаемая выставка, очень важная, она из фондов нашего музея. Что касается исторической части, то здесь я хочу похвастаться, наверное, что в этом году в рамках Дня памятников и исторических мест мы провели успешную очень лекцию архитектора Елихова, посвященную Тайнинскому. Вообще Тайнинское – это удивительное место на территории всего округа и города Мытищ в частности. Это самое древнее место. Ну, если не считать, конечно, стоянки Вятичи XI века, да, то письменно Тайнинское упоминается еще в 1401 году. Ну, 1401-10, как рассматривать документ. Тайнинское связано с московскими князьями, с государями всея Руси. По археологическим данным, оно соответствует Коломенскому или центру Москвы историческому проезду. То есть здесь проходили события, которые очень сильно сказались на истории нашей страны, что касается смутного времени, да, или предшествующих ему времен. Запечатлено Тайнинское и в эпоху Елизаветы Петровны, Екатерины II, которые вообще Тайнинское очень любили. Вообще-то место было близким к Москве, как и сейчас. Императрицы, государни сюда приезжали просто отдыхать, любимое место. Екатерина II вообще дни рождения свои справляла. Ну, считала вот любимая Тайнинка. С Карамзиным связано это место. И, к сожалению, мы утратили дворец царский путевой, который стоял здесь, рядом с великолепной архитектурой храма. Если в 1990-х годах в Тайнинском проходили археологические раскопки, и археологи пытались восстановить историческое прошлое своими методами. Причем часть раскопок проходила по заказу Мытищинского музея. Очень интересные были найдены фактологический материал и точки, где дворец царский Елизаветы Петровны располагался. Елихов живет у нас в городе, и который с точки зрения архитектора ходил 2 года, в том числе коронавирусный год, по Тайнинке, и нашел очень интересные такие артефакты именно с точки зрения архитектора, незамеченные археологами, потому что они на поверхности до сих пор. Но никто не соотносил эти белокаменные ступени с царским дворцом. XVIII века. Потому что, ну, казалось, что все должно быть внутри там где-то. Вот это другой профессиональный взгляд. И мне очень понравилось, что мы о Тайнинке говорили, потому что это вот такой бриллиант неограненный. Я долгое время действительно работаю в музее. Вот когда пришла, первое, с чем столкнулась, это с планами, которые бережно хранились музейщиками, которые еще в 70-е годы, а оказалось потом, когда я документы смотрела, еще первые краеведы, Пекунов, там, 50-е годы, в послевоенное время, красной нитью вот этого развития музея проходит Тайнинская. Потому что все просили либо сделать в Тайнинском филиал, либо вообще музей сделать в Тайнинском. Потому что это место действительно вот самое знаковое для нашей с вами истории. И оно связано с Троицким путем, о котором мы на лекции тоже говорили. Ведь это очень интересный проект, который сейчас идет даже на федеральном уровне. Он рассказывает о древнем Троицком пути. Он такой туристический, да, должен пройти через Мытищи.
Государева дорога.
Государева дорога, да. С точки зрения археологии, студенты МГУ пытались пройти по лесам, где старая Троицкая дорога проходит. Она же непроходимая сейчас. Как шла дорога? Такой научный вопрос. А мы знаем точно, как шла дорога в Тайнинском. То есть каждый из нас может пройти по определенному месту и сказать, что по древней Троицкой дороге Государевой он прошел, потому что она сохранилась. Как и сохранилось деление древнего Тайнинского еще 17 века, если мы посмотрим там, как стоят дома, сейчас, понятно, уже новая застройка, но, в принципе, где заборчики стоят, да, вот это двоичное деление старое 17 века, оно видно очень хорошо. То есть там удивительное место, которое хочется о котором и говорить, и хочется, чтобы оно развивалось именно как туристическое и музейное. Очень хочется, чтобы это место попало, есть такой парк вдоль Яузы, которая охватит и Яузу со стороны Мытищи, Яузу со стороны Москвы, такой вот гуляльный, пешеходный, велу. И очень хотелось бы, чтобы с этой стороны Тайнинскому очень повезло, потому что в кавычках ландшафтный дизайн, который, к сожалению, был сделан на Дворцовом острове, он просто ландшафт разрушил. А у нас еще там 10 лет назад мы могли открыть Карамзина, который писал о Тайнинском очень подробно. И как вот он написал, да, что там есть ветлы, там есть два пруда, которые для Елизаветы Петровны были вырыты. Вот они, иди, да, а сделали благоустройство, все, мы лишились исторического ландшафта. На самом деле это страшно. И понятно, что большие деньги были потрачены, и потрачены не во благо этому месту. Проекты и были. Восстановление этого дворца. Можно это на деревню, деревню мастеров, да что угодно. 5 минут от кольца. Одни из первых профессиональных директоров Кольченко, Евгений Андреевич и Людмила Федоровна, они потенциал Тайнинского очень хорошо видели. И тогда была такая идея до строительства Северной ТЭЦ, а у нас в Мытище преобладающая высота над Москвой, поэтому у нас водопровод самотечный был, потому что мы выше Москвы. Что именно в районе Тайнинского сделать вот такую видовую башню на всю Москву. Сейчас, понятно, этот проект не реализован, потому что высотная застройка со стороны Мытищи Москвы. Но вот как такой музейный, очень с глубоким пониманием места проект, это здорово, потому что государи сюда приезжали на Москву посмотреть сверху. Мы, к сожалению, вот сейчас не можем. С другой стороны, мы можем многое другое, в том числе с точки зрения сохранения каких-то артефактов нашей истории.
Хочу напомнить еще нашим слушателям, что у вас было очень интересное мероприятие уже тоже в этом году. Вы приняли родственника Виктора Попкова с новой книгой, и мы об этом рассказывали. Это тоже развитие, и это тоже в этом мемориальная комната нашего гениального, замечательного земляка. Работает.
Спасибо, что вы напомнили о Попкове. Виктор Попков – это такая колоссальная фигура, художник русский, советский. Если мы посмотрим экспозиции Третьяковки Русского музея, посвященные 60-70-м, то там Попков – главная фигура. Он не только творческая главная фигура, он идеологически целое поколение держал. потому что этот художник, который не только живописью занимался, он писал стихи, и он много рассуждал глубоко очень о том, что такое творчество, как художник должен...
А записи сохранились?
Сохранились записи. И вот как раз Юрий Николаевич Попков, лембянник, тоже художник, он долгие годы занимается популяризацией наследия. Эта книга двухтомник. У нас представлен был первый том, сейчас уже второй готов. Будет презентация, я очень надеюсь, в ноябре. И это, знаете, такое... Рассказ не только об одном человеке, это в какой-то части, а ведь Попков был в своей юности ранней связан с Мытищами, а семья до сих пор живет в Мытищах. Это рассказ о Мытищах в том числе, потому что это рассказ о семье, это рассказ о Москве, это рассказ о фантастическом круге общения, глубокий рассказ о творчестве, о тех проблемах, которые перед художником стояли, которые каждый художник для себя решает, да, что такое его творческий путь. Эта книга очень созвучна тому, что мы делаем в музее. Потому что 5 лет назад, уже очень быстро летит время, нам выделили небольшое помещение в центре города, и мы думаем, уже есть концепция, есть наработки довольно большое количество, сделать мемориальный музей Попкова, который бы назывался «Виктор Попков. Выбор пути». Потому что вот эта юность – это и есть момент выбора пути, а для Попкова это творчество. Мемориальные музеи есть всегда сложность в них, потому что мемориальные музеи, они очень своеобразные. Ты один раз пришел и вроде ты все узнал, да, и второй раз не надо. Но у нас такая фигура очень глубокая, что нам хотелось на его биографии, на его творческой биографии показать, как же может выбрать путь каждый. Адресованная в том числе и молодому поколению должна быть история, которая не сводится к просто к показу биографии. Но мы хотели сделать еще, кроме основной экспозиции, многофункциональную экспозиционную зону, где будет и библиотека по искусству, и мастер-классы, и, конечно, документальные фильмы, потому что самому Попкову много документальных фильмов посвящено. Мне кажется, вот небольшой зал для документалистики очень нужен. Я вообще люблю документальное кино, оно глубокое.
Я знаю об этом вашем увлечении.
Да, и очень хочется вот сделать точку документалистики такую. Ну, конечно, выставочные проекты, и все вот в небольшом пространстве, чтобы оно жило, да, чтобы человек приходил туда не только к Попкову, но и к такой вот жизни. Плюс хочется проводить там выставки, связанные с художниками 60-х, 70-х. Есть, конечно, наработки, у нас большие связи с этим кругом художников. Ну и сам Попков, конечно, сам Попков. Чем больше, например, Юрий Николаевич нам рассказывает... Ну, понятно, ты прочитал, но Юрий Николаевич у нас из семьи художника, да, знавшего. И когда интенционно что-то проговаривается, тем четче становятся экспозиционные какие-то вещи, которые мы разрабатываем. Ну и не секрет, я уже несколько раз об этом говорила, что главная такая фишка музея должна быть это раскрытие того, как они жили в Мытищах, 11 квадратных метров. И как из этого всемирное значение-то, да, и вот эта вот слава
такая
всемирная.
Да, личность такая.
Да, получилась. И сейчас понимание, да, что этот художник современник совершенно. Вот как это получилось? Вот этот рассказ очень интересный проект для нас. С удовольствием мы над ним работаем. Ну, еще хочу несколько слов сказать о коллективе. К сожалению, прошлый год для коллектива музея был не очень хорошим. Практически сменился состав хранителей, но с другой стороны, это и плюс. Потому что хранителями музея теперь работают люди, для которых это первая профессиональная работа. Искусствоведы, музейщики, историки с хорошим очень образованием, с горящими глазами. И с ними очень хорошо работать. Я им всем благодарна очень, что они пришли в наш музей, потому что, знаете, такой новый взгляд на музейное собрание, на все, что здесь происходит, он очень нужен. Потому что музей как феникс. Думаешь, ну что-то не получается, да, и с новыми сотрудниками он оживает новыми гранями и приобретает новые совершенно грани. Ну и, конечно, сотрудники, которые долгое время проработали, это и смотрители музея, и экскурсовод Лидия Алексеевна Кувшинникова. У нас на весь город один экскурсовод. Я им очень благодарна за то, что прошлый год был пережит, и понятно, что все работали онлайн, что совершенно не свойственно людям. Но Лидия Алексеевна подготовила много онлайн у нас экскурсий проводить. приходила. И вот сейчас для нас счастье просто, что мы можем с людьми общаться, к нам приходят. И еще я хотела слова благодарности за проект активного долголетия сказать. Когда он рождался, вот он был какой-то не очень понятный, да, и все думали, ну что это такое, как это вроде как насилие какое-то над людьми, будут их брать, куда-то везти. А мне он понравился с самого начала. Это проект, который нацелен на возрастную категорию людей, который позволяет раскрыться и талантом, и физически. С точки зрения музеев, это экскурсионка. Когда людей из разных муниципалитетов, из разных концов нашей большой Московской области, огромной, привозят в наш музей. Я вижу вот эти лица людей, умудренных опытом, которые выходят пораженные совершенно нашим музеем, говорят, ну, мы тищ центр вселенной, почему мы об этом раньше-то не знали? Это здорово, потому что эти люди, они приезжают одни, но мы знаем, что у них есть семьи, у них есть внуки, у них есть дети. Приехав 20 человек, 40 человек, да, мы знаем, что это очень большой охват людей, которые узнают о нашем музее.
А потом расскажут среди своих знакомых, да, и так далее. То самое сарафанное радио,
конечно,
которое работает на
100%. Конечно. Я прям счастлива, когда к нам приезжают, и еще более счастлива, нас посещают в рамках активного долголетия группа из Мытищ. Это вообще очень ответственно, рассказывать мытищенцам о мытищах. Все как будто все знают, но я вам советую, прийти в музей с экскурсией, и вы обнаружите, что здесь фантастически интересно. Для тех, кто не пользуется экскурсией, приходите в зал 19 века, воспользуйтесь возможностями мультимедиа-гида, это будет вообще фантастическая история. Вы можете сами, сколько нужно вам, столько времени провести в музее, читая о наших экспонатах, эти рассказы, слушая профессиональный аудиогид на русском и английском языке. Пожалуйста, мы готовы к любой форме общения с нашими
посетителями. Приходите и приводите детей, потому что у вас и для детей есть. Для ваших поклонников, для ваших постоянных посетителей, скажем, что, наверное, ни один проект вы не потеряли, особенно ваши топовые проекты. Но если какие-то вопросы возникают, всегда можно зайти на сайт на ваш и позвонить, всегда ответит. И если какой-то вопрос волнует и что-то еще связанное с Мытищами, я думаю, что тоже получат люди ответ. Вы открыты.
Мы абсолютно открыты. И я хочу еще об одной возможности сказать, что есть такой сайт, рассчитанный на все музеи нашей страны, государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации, где все музеи страны выкладывают свои предметы и обязаны выложить все предметы до 2024 года. Этот сайт сейчас для музейщиков стал потрясающей площадкой, где мы можем находить себе следующие проекты, потому что ты набираешь Попков и видишь, что Попков находится и в Ярославле, и в Тюмени, и в Тобольске, и уже перед тобой целая возможность сделать большую выставку с разными музеями. Да? Также поступают многие музейщики, но также поступают и море исследователей. И я вас призываю, воспользуйтесь тем, кого интересна история, этой площадкой, потому что мы выкладываем наши экспонаты. Когда приходит запрос, расскажите, что там у вас к этому экспонату еще, а что-то. Или вдруг оказывается, что у вас в фонде хранится предмет, рассказывающий об истории далекой части нашей страны. Но это действительно так, потому что предмет, он вроде пришел как связанный с одним человеком, а рассказывает о жизни человека где-то далеко от Мытищ. И теперь есть возможность увидеть эти предметы и увидеть историю нашей страны и воспользоваться этим. Но и сами мы тоже пользуемся, и не могу не сказать еще, наверное, об одной очень для меня интересной, неожиданной, я думаю, что будет сложной теме. Это инициативное бюджетирование. Мы бюджетная организация, да, но есть проекты личные или там дружественные, которые требуют большого финансирования вне бюджета музея. И когда я узнала, что есть такая возможность попросить деньги, собрав подписи у людей в поддержку, то я поняла, что это для нашего одного проекта. Этот проект имеет тоже давнюю историю, 5 лет ему. Мы его задумали с художником, графиком, очень известным на всю страну, Ольгой Анатис, жительницей и патриоткой наших Мытищ. Это детская книга о Мытищах. Когда мы 5 лет назад об этом думали, мы поняли, что есть вот такая лакуна, лакуна, да, что у нас очень много новых мытищенцев, которые приезжают в Мытищи. Ну, где им взять информацию? Сайты прочитал, ну, это сухая информация, собственно говоря. А мы хотим подойти к семье с точки зрения детской книги, чтобы это было интересно прочитать там в семье ребенку, и чтобы взрослое поколение вдруг поняло, что же такое история наших мытищ. Это история профессиональная. То есть сейчас мы ищем хорошего писателя, мы знаем, к кому мы обратились. Этот человек живет в Петербурге, это фантастическая тоже писательница, она очень известна с точки зрения литературы именно для детей и подростков, и мы хотим, чтобы наш проект был именно профессиональным. Я как историк, да, который выдает информацию об истории наших мытищ, Ольга Ионатис как иллюстратор этой книги и профессиональным писателем. И инициативное бюджетирование. Мы вышли с инициативой издать книжку, нас поддержали люди. К сожалению, очень долго проходил процесс согласования, и вот буквально 2 дня назад мне позвонили, что да, наш проект был поддержан на уровне Московской области и будет профинансирован. Это здорово, но очень сжатые сроки, к сожалению, потому что в идеале проект был рассчитан на 9 месяцев от выдачи текстовой информации до последнего штриха, который делает верстальщик, да, когда запускает уже в печать книгу. Но мне очень радостно, что он поддержан, потому что этот проект, как многие наши проекты, он рассчитан на десятилетия вперед. Потому что когда мы говорим просто о книгах, они молниеносно устаревают, как бы ты ни пытался сказать, что вот надолго рассчитано, но у нас жизнь очень стремительна. А детские книги, они имеют другой уровень. И мы знаем детские книги, которые в семье живут через поколение 2, 3, 4, уже проживают. Да? Это все те же сказки, и это все те же рассказы. И вот мы очень хотим, чтобы у мытищенцев появилась такая же удивительная книга, которая будет поколениями жить в семьях.
В рамках одного эфира исчерпать или хотя бы пройтись по всем аспектам деятельности музея невозможно, но мы постарались сегодня ко дню вашего профессионального праздника в целом рассказать о том, чем живет музей. У нас прозвучало самое главное – активно развивается, и у него столько путей для этого развития, что здесь такие удивительные люди работают, которые любят музей, стремятся всей душой для того, чтобы этот музей был на уровне высоком.
Спасибо
большое. Спасибо вам за встречу, Мария.
Спасибо.
У каждого города свой ритм жизни, и чтобы чувствовать себя частью этого огромного организма, быть в гармонии с ним и с собой, мы стараемся жить в унисон с этим ритмом.